В эфире Раменское радио. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-50-019-81, зарегистрированное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу от 7 апреля 2014 года. Возрастные рекомендации 16+.
Активный час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Рубрика «Активный час». Как мы обещали, перед матчами мы выходим в формате «Час Сатурна». И сегодня у нас в гостях тренер футбольного клуба «Сатурн-М». Один из самых ярких представителей футбольной жизни Раменского района последних пары лет. Александр Литвиненко, здравствуйте.
Добрый день.
Вы не только тренер футбольного клуба «Сатурн-М», то есть молодежного состава «Сатурна», вы еще и тренер спортивной школы «Сатурн».
Да.
Сегодня мы говорим о молодежном, юношеском и, может быть, даже детском футболе. Собственно говоря, наше с вами знакомство случилось на заседании попечительского совета футбольного клуба «Сатурн», и вы запомнились тогда инициативой о том, что футбол в районе должен формироваться снизу, то есть юношество, о том, что задача такая глобальная в том, чтобы сформировать школу, в которой ребята приходят там в младшем школьном возрасте, даже, может быть, до школьного возраста, и постепенно, поэтапно, проходя через этапы, формируются как спортсмены и, соответственно, могут играть за основную команду. По вашему мнению, насколько мы сейчас близки или далеки от, ну, от некоторого идеала в этом вопросе?
Ну, наверное, мы сейчас в самом начале пути, потому что за то время, что мы сейчас начали работать по этой новой программе, у нас вот как раз младшие возраста, которых мы набираем с нуля, вот, они как раз и уже осваивают то, что хотелось бы в идеале заложить фундаменты. Старшего возраста – это ребята 2000, 2001, 2002 года рождения. Они, скажем так, их больше переучивать приходится и перенаправлять в нужное русло. Поэтому, конечно, думаю, что от идеала мы пока еще далеко. Мы в самом начале нашего пути.
А на данный момент у нас уже есть, скажем так, возможность приглашать детей, ну, сколько надо приглашать, в 6-7 лет, наверное, да, в футбол? И, ну, скажем так, по крайней мере, чтобы они были в поле зрения, вырастить ребенка до основной команды.
Вы знаете, мы уже сейчас уже применяем, скажем, ту теорию, которую нарабатывали, применяем в практику, и если в школу, в детскую спортивную школу уже приходят дети 2011 года, то более младшего возраста идут у нас в футбольную команду, футбольный клуб «Сатуренок». Там дети дошколята, дети дошкольного возраста, они там, мы работаем в тесном контакте, то есть детская спортивная школа, футбольный клуб «Сатурн» и «Сатуренок», дети там, там тренера их подготавливают в школе, и уже на сегодняшний день к нам в школу приходит не как раньше сырой материал, да, а где-то детки, которые уже любят футбол, по крайней мере, которые подвижные и знают, ну, азы футбола, поэтому нам стало проще уже, так появилась у нас, скажем, подготовительная такая часть. Вот. Ну и те дети, которые приходят, сейчас очень большой наплыв, вот. Мы даже если в прошлых годах где-то мы брали и закрывали группы, то в этом году настолько много заявок, настолько большой наплыв, что есть из кого выбирать. И беседуем с родителями, беседуем с детьми, пробуем уже сейчас нащупать того или иного ребенка, который способен будет воспринимать учебный материал, то, что мы хотим дать детям.
Вы знаете, мы до эфира как-то собирались первую половину эфира пройти о Сатурне-М, но вот разговор пошел в другую сторону. А вообще, давайте сейчас расскажем о том, что сейчас есть в структуре, ну так или иначе, в структуре нашей главной команды, так или иначе, связанной с брендом «Сатурн». То есть, вот у нас есть родители, да, которые так или иначе, может быть, хотят отдать ребенка. Соответственно, в каком возрасте, куда его приводить, и там, куда его надо будет водить по мере его взросления?
Вы знаете, дело все в том, что, конечно, зачастую, пока дети маленькие, родители, именно родители хотят, чтобы он стал футболистом. Не факт, что этого хочет сам ребенок или у него получится. Поэтому, конечно, в идеале пройти через футбольную школу «Сатурёнок». Именно там закладывается, скажем так, любовь к футболу, понимание футбола, и видно, хочет ребенок или не хочет ребенок. Потому что зачастую, если они приводят напрямую к нам в школу, бывает ребенок хороший, подвижный, но занимавшись полгода, он просто заканчивает, идет борьбу, идет другой вид спорта, либо вообще заканчивается спортом. Поэтому главное на первом этапе – это привить любовь к футболу, то есть посещать матчи футбольного клуба «Сатурн», где-то в игровой форме заниматься в группах «Сатурёнка», и уже постепенно, конечно, приходить в школу. Да, у нас тоже на ранних возрастах примерно такая же форма обучения, все в игровой форме, все более развивается на подвижность ребенка, на его здоровье. И уже по ходу тренировочного процесса, вот дети 2011 года, 2010 года, в прошлом году, больше смотрели за ними, как они развиваются, и кто из них дальше способен уже трудиться, потому что, начиная со второго года обучения, это уже труд, настоящий труд, монотонная работа, постановка техники. И если мы не привьем любовь и желание им заниматься на ранних возрастах, то обучать уже просто отобьет у них охоту.
Вы знаете, обычно вот тренера по таким видам спорта, как там танцы, борьба, атлетика, ну, индивидуальным видом спорта жалуются на то, что вот там к ним приводят ребенка в том возрасте, когда его желательно приводить там в 6-7 лет, да, они дают ему некоторую базу ОФП, и где-то вот уже когда к 8, когда у ребенка ну, начинает появляться ну, некоторое право голоса, да, относительно своей судьбы, а ребенок вдруг заявляет о том, что нет, он хочет идти в игровые виды спорта, в виды спорта, ну, скажем так, популярные. Это футбол, хоккей, волейбол, и что они частенько, то есть вложив уже некоторое там, время и силы в юного спортсмена, его теряют. А в футболе есть такая проблема, что там, взяли ребенка, да, когда еще его за ручку привели, там вложили в него, дали ему вот первоначальные физические нагрузки, физическое развитие, а потом ребенок раз и уходит в что-нибудь такое, ну, относительно экзотическое, типа там карате, типа там, не знаю, дартса.
Ну нет, такой проблемы у нас нет. У нас как бы все равно не тяжело сравнивать борьбу, допустим, единоборство с футболом. Все-таки борьба – это специфика, там на раннем возрасте закладываются физические возможности, а футбол – это игра. Вот само слово «игра», ребенок, детство, поэтому детям здесь может быть интереснее. Борьба тоже отличный вид спорта, и там, думаю, ты не раз профессионалы, конечно, тоже на это внимание обращают, они ищут именно тех ребят, которым нравится, но зачастую хочется выплескивать эмоции, а вот игровые виды спорта над этим, конечно, более популярны, более игровые спорты. Уходят ли от нас дети? Ну, в данной ситуации наоборот, мы как бы не можем принять всех желающих, не то, что уходят. Даже такая ситуация, уже складывается, ребенок прозимал 4-5 лет, и вот когда он в юношеском возрасте меняется, как из там, мальчика превращается в юношу, да, из юноши в мужчину, и уже понимаю, что ничего он не достигнет, ну, допустим, немножко набрал вес или немножко потерял скорость. Вот, уже как бы тяжело и жалко отпустить. Человек прозимал 6 лет, и он сам понимает, что он не будет. И бывало, такие дети подходят, дайте нам просто позаниматься, просто потренироваться, понимаю. Но поэтому нет проблем. Проблемы существуют другие. Вот, 14-15 лет появляются интересы не то, что внефутбольные, внеспортивные. И именно если у человека нет фанатической любви к спорту, я не говорю сейчас в данной ситуации к футболу, у него завлекают другие интересы, то есть как бы там на улице, да, там юношеская подростковая влюбленность там бывает, знаете, там и все остальное. Вот на этом периоде, если мы хотим все правильно сделать, если мы удержали юношу, если он жертвует там чем-то друзьями, улицей, компьютером и чем-то еще, вот это с этих вырастут настоящие спортсмены. А на раннем возрасте и до периода 14-16 лет, ну, нет, нет, пока нет таких случаев, чтобы дети просились, можно мы уйдем, или если он талантливый, в него вложил душу, он уходит. Могут уйти другие клубы куда-то выше, да, там, но со спорта не уходят.
Вот, кстати говоря, об этой мысли тоже тренера практически всех видов спорта говорят о том, что вот ты берешь ребенка, вот там лет до 13-14 у тебя занимается, буквально вот это едва ли не центр его жизни, а потом где-то годам к 14 он резко меняется. Потом, уже после 25, он обязательно возвращается, да. Потому что он столько времени этим занимался. Но что вот теряется огромный пласт спортсменов. А вот, по вашему мнению, какое количество потенциально профессиональных спортсменов теряется, вот, по крайней мере, в футболе, на вашем опыте, вот именно в этом кризисе становления 13-14 лет?
Ну, 14-16 лет, я скажу так, все зависит от тренеров. Они должны прививать не только давать там технику, тактику, физические какие-то навыки, они должны еще заранее, довольно-таки раньше, буквально, тесно общаясь с родителями, тесно общаясь с ребенком, направлять его не только в спортивном, но и в психологическом плане, и в моральном плане. И вот если тренер эту нитку поймал, то 14-16 лет вот, ребенок вряд ли уйдет. Беда в другом, беда в том, что достигаешь 16-17 лет, представляете, сколько у нас футбол очень популярный, клубов хороших очень мало. И вот в этом периоде поймать момент, не то, что ребенку не хочет заниматься, некоторые бросают, скажем так, весла, да, когда понимают, что он не пойдет в «Спартак», там, не пойдет еще куда-то, и остаются, вот где потеря идет. А потеря, что касаемо 14-16 лет, если тренер заложил на 10, 12, 8, 9 лет любовь к спорту, любовь к футболу, если он работает в унисон с родителями, потому что у родителей тоже свои задачи, да, не все видят ребенка футболистом, кто-то видит его математиком, кто-то географом, кто-то дипломатом, и кто-то делает ставку там на другие. И тут главное не потерять эту нить, найти компромисс с родителями, дать возможность ребенку самому разобраться. И вот в этот период, ну, фактически при хорошем подходе, не потеряется. Но, к сожалению, зачастую многие тренера уделяют внимание именно физическим данным, тактическим, там, погоне за результатом. И вторую составляющую, которая, скажем так, основная, морально-этическая, они ее упускают. И вот в этот момент, конечно, мальчику хочется что-то нового, он не любит футбол, он просто автоматически занимается, тут появляется у него там друзья, подружки, у него появляется, может быть, какой-то суперновый компьютер, какие-то интересы там другие. И, конечно, проще уйти, ничего не делать, получать удовольствие от жизни, чем проливать пот на тренировки и не понимая, для чего ты это делаешь. Поэтому уходит много. К сожалению, уходит много. В этом периоде мы теряем, по крайней мере, по Подмосковью, если посмотреть, ну, процент, думаю, 35-40% могут, в общем, дети покидают спорт.
А вот эти 35-40% – это потенциальные профессионалы или это…
Вы знаете, потенциально профессионалы, можно говорить, когда тебе исполнилось 15-16 лет, то есть ты видишь задатки ребенка, но зачастую, еще раз говорю, когда ты видишь, что пацан, мальчишка, все у него получается, все у него хорошо, и думаешь, что вот твой воспитанник может стать играть на профессиональном уровне, тоже, опять же, без семьи, без этого, как я уже сказал, морального фона, просто его потеряем. Он перестает меньше тренироваться. У него, конечно, интересы другие появляются, мы все это возраст проходили, не все готовы фанатично и лишать себя там, грубо говоря, удовольствие в жизни. Мы же смотрим, да, кино, там, вот, «Чемпионы» замечательные фильмы смотрели, то, когда там лишая себя не только там сладкого, да, там, чтобы лишние килограммы набрать, но и друзей, улицы, тренировки 5-6 часов. Это очень сложный этап. И вот, честно говорю, обиднее, не обидно, когда, допустим, ребенок другой, который ты знаешь, что он, может, не станет футболистом, но он что-то себе выбрал другое. Вот он выбрал другое, были такие ситуации, у меня мальчик еще в Крыму был хороший вратарь, все, мальчишка. Ну, в один прекрасный момент он понял, что он хочет стать географом, да, еще один мальчик у меня стал тоже там ветеринаром, понятно, он бросил футбол, занялся учебой, ну и попутно там гулял с друзьями, играл в компьютеры, бывает так, а бывает обидно, очень достаточно обидно, когда действительно талант, парень талант, и вот где-то упускаем этот момент тренера, и вот он покидает 14-16 лет спорт, потом, конечно, правильно вы сказали, что он пытается вернуться, может быть, там не в 25, но в 17-18, но, как говорится, поезд ушел. Те ребята, которые были хуже его, ну, 2 года пропахали, в кавычках, да, они обгоняют, он понимает все и бросает. Еще одна болезнь есть, что в раннем возрасте какой-то мальчик развился быстрее в плане мозговой активности, в плане физического развития, и он превосходит других ребят. Он забивает по 5-6 голов. И вот тут в этом периоде тренера начинают делать на него ставку. Ты молодец, ты красавец, да, давайте все играем на него. Он забивает 5-7 голов, проходит период, 14-15 лет, он потенциально хорош. Но другие дети вырастают, другие дети догоняют его физически, скажем так, и пониманием игры, интеллекта спортивного. И он, понимая, что он не выдержит конкуренцию, тоже бросает. Такая ситуация. Просто мало выявить талант. Именно в этом возрасте, вот правильно вы подняли вопрос, надо еще довести этот талант. А вот довести – вот это самая тяжелая и трудная работа.
А вообще, вот если начиная там с 6-7 лет, какой пласт детей доходит? Ну, скажем так, до конца, да, когда в институт поступаешь, вам рассказывают, что, ребята, вот вас сейчас на первом курсе там 300 человек, да, в потоке, вы не думаете, вас до конца дойдет человек 100, в лучшем случае. А здесь вот с 6 до, ну, условно, до 18, насколько небольшой…
Давайте я, например, Дюш приведу, да, допустим, у нас сейчас, грубо говоря, возьмем 2010 год, у нас сейчас две группы по 20 человек, это 40 человек занимается детей, плюс еще идут, которых будем просматривать, набирать, то есть порядка 50-60 детей сегодня 1 года только приходят, и это не только к нам, да, вот, ну, на базе нашей школы приходят к нам, ну, и на концовке получается в идеале, если останется 18 человек команда, 18-20 человек, на 11 класс имею в виду, дальше, соответственно, идет 3-4 человека, то есть, конечно, процент потери за эти все годы большие. И поэтому я, когда вот набираю маленьких детей, всегда на собраниях родители предупреждаю, что вы должны быть готовы, что не все из вас смогут стать футболистами, дальше захотят. То есть где-то, прозанимавшись 5 лет, вынуждены расставаться, либо ребенок уже не играет. Это очень, конечно, больно, тяжело, но если с ранних возрастов, еще раз говорю, тесный контакт с родителем, нужно предупреждать, честно говорить, но процентаж можете сами посчитать. 16, если 60 набор, если на выхлопе будет 18-20 человек, это идеал. Вот, к сожалению, это вернее правильно, но на сегодняшний день смотрю по заявкам команд Подмосковья, если тут немножко не согласен с одной трактовкой, потому что разрешено детям играть за разные возраста, допустим, младшие могут играть за старших, и когда ты смотришь в группе, у тебя 7-8 человек одного возраста, и ты добавляешь младшим, лишь бы дать результат, или лишь бы отыграть, это, конечно, беда. В идеале 18, но если взять другие школы, допустим, да, где-то тоже вот у нас есть тоже проблемные возраста, так получилось за годы, так сложилось, что осталось 10-11 детей, это неправильно. Но если в процентном отношении, в идеале 60-80 детей должно приходить, и на выхлопе останется 18 человек. И это, если мы посмотрим на уровне Раменского, с Раменским районом, с Раменским населением, а если говорить о Москве или там более крупных городах, то, конечно, там процент этот потери или недохода до конца еще выше.
Ну, вообще, как ребенок, то есть потратит 10 лет своего детства, да, на занятия футболом. Какой-то небольшой процент попадет в топ-клубы, да, премьер-лиги, и действительно возможно сделать там, ну, дай бог, какую-то гениальную карьеру. А вот человек, который, ну, он хорош, но все-таки это не Лига чемпионов и даже, возможно, не премьер-лига, да. Насколько можно вот в современной России жить, будучи футболистом? И что с 18 лет ждет человека, который прозанимался и попал вот в этот вот пул 20-18 человек?
Человек прозанимался, попал в 20-18 человек. Опять же, вот вы сейчас сами ответили фактически на свой вопрос. Уйдут вверх, наверх, это я имею в виду премьер-лига российского первенства, допустим, про зарубежные клубы не ведем речь. Уйдут единицы. Но, как правило, такая система у нас построена в российском футболе, что в топ-клубы попадают дети не из Раменского. Тут нужно быть таким феноменальным талантом, чтобы додержать тебя. Как правило, на периоде 14-17 лет академии, скауты академии, скауты хорошие, более хороших школ ездят по таким, скажем так, провинциальным командочкам, как наши, и стараются талантов забрать себе. И если, допустим, раменский парнишка будет не хуже, допустим, там, человека Локомотива академии, естественно, Локомотива дадут предпочтение. Вот, поэтому вот это вот может быть где-то беда. Вот, но из 18 человек, которых, если мы возьмем Параменское сейчас, мы доведем до конца, и дай бог, все у нас сложится, у нас есть замечательная, вернее, пока ее четко нет, но мы хотим выстроить замечательную вертикаль, что в будущем Сатурн-1, нашу главную команду, пополняют наши ребята молодые. Если наш парень засветится, лучший из лучших, за 18, засветится в Сатурне основном в 17, 18, 19 лет, на него, соответственно, обратят внимание более высокие команды, и у него есть шанс пробиться. Остальным, конечно же, что сказать, но, опять же, из этих 18 большинство попадет или попадает уже во второй дивизион, в третий, во второй, в первый дивизионы ФНЛ, ПФЛ. Ну, тут уже, как скажем, то, как уберет свой путь. Допустим, на мой взгляд, что если ты понимаешь, что если у тебя есть цель, задача стать большим футболистом, но ты не стал, может быть, лучше на каком-то этапе остановиться и пойти учиться на медика, на врача, на кого-то. Футбол всегда пригодится. Везде есть студенческие команды, везде есть там по интересам клубы. Через футбол можно приобрести какие-то знакомства. Все, футбол никуда не денется. Вот. Ну, как правило, те 18, кто доходит до конца, начинают играть и попутно учатся в институтах физкультуры, в академиях физкультуры и становятся тренерами, преподавателями, как правило, уже вот так вот. Это те, кто в 11 классе определил. Но, как скажу, что это не догма, потому что, ну, допустим, сейчас у нас вот парни, которые закончили 11 класс, которые молодежку привлекались, один парень на дантиста пошел учиться, выбрал, взвесив все хорошо, хотя, думаю, у него были перспективы попасть, и, думаю, в Сатурн-то точно, но вот он взвесив с родителями все, решил так. Поэтому тут все от человека зависит. Но еще раз скажу, что из этих 18 на окончании 1-2 заиграют на хорошем уровне футбола. Дай бог, что мы, может быть, доживем, да, и на Сатурн будет играть в премьерке, и мы будем комплектоваться за счет своих воспитанников, тогда, конечно, картина изменится.
Вновь,
да. Тогда картина, конечно, изменится. Но на сегодняшний день вот такая ситуация.
А, не говоря непосредственно о футбольном клубе «Сатурн», а так вот нейтрально, какие, ну, зарплаты, какие доходы у футболистов второго дивизиона хотя бы ориентировочно? И человек, который там, может быть, готов положить свое детство, свою юность на футбол, на что, вот, если без фанатизма, он может рассчитывать?
Ну, если говорить в среднем по лиге, да, то это где-то второй дивизион, да, это 30-50 тысяч рублей зарплата, не считая там каких-то премиальных, бонусных. Вот, у всех команд по-разному, но в этом пределе. Конечно, ФНЛ-то больше. Поэтому я еще раз говорю, что желательно попасть во второй дивизион в молодом возрасте, когда тебе и копеечка это еще может там где-то помочь, и на учебу, и что-то еще. И когда тебе шанс, главное не думать о деньгах вот в этих лигах, а проявить себя максимально, чтобы тебя заметили вверху, чтобы ты не остался здесь играть в дальнейшие года. Естественно, мы видим, что многие талантливые ребята по какой-то причине не попали, и уже в 28-30 лет обычно доигрывают в третьем дивизионе, потому что уже они футболисты, они уже, скажем так, по накатанной идут, это их жизнь, это судьба их. Ну, вот такая вот ситуация.
Я думаю, что мы вопросы о стадионе оставим на конец, а сейчас сделаем такой мостик к вашей другой профессии, к вашей тренерской работе в Сатурне М. Вот ребята, которые играют на любительском уровне в молодежном Сатурне и, соответственно, просто вот в этом третьем дивизионе, это тоже ребята, которые попали вот в эти 18-20 в свое время в своих школах, да? Или это какие-то другие люди, у которых просто хобби такое, активно развитое?
Нет, вы знаете, мы же уже декларировали, да, уже второй год декларируем, что мы хотим за счет своих воспитанников играть, мы хотим за счет именно этих 18-20, но раменских ребят. Да, мы не отказываем, допустим, приезжают там Серпухова, талантливые ребята, они не пробились, мы видим, что у них есть шансы, мы просто морально не имеем права не взять там, допустим, мальчика Серпухова или мальчика еще откуда-то, если он талантливый, но у него есть шанс пробиться, но это единицы. Вот на данный момент мы даже уже, если мы в прошлом году могли тренироваться, грубо говоря, 15.00, 14.00, мы вынуждены будем сегодня на позднее время, потому что сегодня на 80% Сатурн-М состоит со школьников, именно со школьников, да, и со студентов наших раменских ребят. Это вот те 18, которые закончили, лучшие из лучших. Есть парни с Пионера. Сейчас большая, очень большая масса у нас с Юж-Сатурн, причем 2000 года, 2001 года, которые играют на два фронта, играют на первенство Московской области по юношам. И вот именно ими пополняем мы, поэтому тяжело.
На первенство Московской области по юношам – это за Пионер, так понимаю,
играют,
да?
За Сатурн Раменское. Вот, ага. Да, вот эти ребята, которые играют, есть договор с клубом есть, вот, они имеют право играть под флагом, под знаменами Сатурна и в первенстве Московской области, и в первенстве третьего дивизиона. То есть вот таким образом обкатываем, мы даем шанс, да, мы умышленно понимаем, что ребята сырые, и руководство клуба огромная благодарность им это осознает, что им нужно сделать шаги, нужно играть, обкатываться. В этом году, если в прошлом году мы боролись за бронзу, но средний возраст у нас был 24-25 лет, то есть футболистов примерно, у нас 97-й год, вы еще в прошлом году не все ребята попадали в состав, то на сегодняшний день, 97-й год, это, скажем так, в кавычках ветераны уже, это ребята 19-20 лет, они выходят, они как дядьки уже, они постарше, потому что у нас играют 16 лет, 17 лет, мы начинаем потихонечку подпускать, потому что если мы не дадим их играть, не дадим им кататься, мы не построим хорошую команду. Да, нам придется перетерпеть вместе с болельщиками какой-то период неудач, какой-то период чего-то там.
Становление.
Становление, да, вот этой молодежи, потому что, к сожалению, мы только-только запустили вот этот проект, скажем так, чтобы построить эту пирамиду. И дети не совсем приходят, дети со школы, вот с детской спортивной школы «Сатурн» в данной ситуации пришли. И, к сожалению, вместо того, чтобы они были полностью обучены, и мы должны были давать им тактику, прививать их к взрослому футболу, мы еще где-то работаем над техническими какими-то недоработками, физическими недоработками, очень много-много работы. И пока не всегда получается слепить, потому что мы, бывает, выдадим феноменальную игру, забьем 6-7 голов, бывает просто провал. Вот. Причем в одном не отнять, что когда эти мальчишки выходят на поле, они не боятся дяди, который против них играет, а в третьем дивизионе играют ребята, кто опять же не попал во второй дивизион, и в основном в основной массе это 27, 28, 30, 32 года, опытные люди, прошедшие, но не заигравшие ПФЛ, ФНЛ. И пацанам не отнять, что они бьются, стараются, хотя на фоне мужичков они еще такие хрупкими выглядят. И даже жалко в столкновениях становится. Вот. Но это как раз мы сформируем вот всех 18, чтобы дать им шанс, чтобы они не зря потратили свои детской спортивной школе 10 лет обучения, да, и чтобы они плавно, может быть, с помощью нас попали в большой футбол. Если мы на этом фоне доработаем, в ближайшие годы мы дадим в основной состав там хотя бы или дальше, дай бог, одного, двух, трех футболистов, то есть мы, значит, на верном пути. В дальнейшем придется увеличить процент только.
Сейчас такой вопрос, не защитите за провокацию, но тем не менее для людей, которые еще определяют со своим будущим, наверное, очень важный, и с будущим своих детей. Вот ребенок вырос в профессионального футболиста, ребенок заиграл за профессиональный клуб, там ФНЛ, ПФЛ. Он не стал там миллионером, как Криштиану Роналду или Месси, доиграл там до своих 30-35 лет. А потом, вот с бэкграундом того, что твоя молодость ушла на футбол, можно ли куда-то устроиться? Как, что происходит потом с этими людьми?
А все зависит от каждого индивидуально. Еще раз повторюсь, если тренер честен, допустим, каждый с подрастающим поколением, он должен на каждом этапе разговаривать с родителями, объяснять, что вы сделаете выбор. Я вот не зря привел пример. У нас мальчик мог заиграть в втором дивизионе, но взвесив все, мальчик сам, причем очень умный мальчик, да, вот, Шаронов Данил у нас такой был, он взвесил и решил пойти, там, по-моему, профессию дантиста приобрести. Да? В моей карьере тоже были такие ребята. Допустим, у меня сейчас мой воспитанник 97-го года, парень, подававший очень большие надежды, но когда он с родителями понял, они пришли с таким вопросом, что не смогут они заиграть там, в премьер-лиге, где-то еще, они пошли по пути. Сейчас он замечательный ветеринар. Сейчас парень пытается подписать научную работу. А вот те ребята, которые идут дальше, которые, как вы говорите, 30 лет доигрывают, к сожалению, это бич. И не дают себе отчет, может быть, да, это где-то, может, неправильно, похвально любовь к футболу, но учебу никто не отменял. Учебу никто не отменял, мышление никто отменял, кем ты хочешь стать, никто не отменял. Если ты идешь, ты уже взрослый человек. 20 лет ты взрослый, ты определяешь, кем ты хочешь стать. И ты должен себя анализировать, отдавать отчет, что придет 30 лет, проиграв, ты должен думать о своем будущем. Если уже человек о будущем не думает, то скажу так, что. Ну, это как бы его, наверное, проблемы после того, как он вышел из спортивной школы и после. Ну, где-то виноваты мы, тренера, в целом, что мы на уровне подготовки не объясняем именно родителям, что может прийти такой момент, когда мальчик, вот-вот он, казалось бы, заиграл во втором дивизионе, вот он будет первый, что на каком-то периоде, возможно, стоит остановиться. Вот, допустим, я могу привести пример, да, у меня сын старший тоже мог заиграть, не мог заиграть, но мы почувствовали вовремя, что он не пойдет дальше высоко. Вот он сегодня посвятил учебе, уже привлекаем тренировки, хочет стать профессиональным тренером, литературу, все, он себе путь наметил. Мы решили остановиться. Ну, младший, если будем младшего подтягивать, посмотрим.
А вы работали в системе футбольного клуба «Шахтер», гранда и украинского, и мирового футбола. Вот если сравнить те цифры, что вы сказали, с системой, естественно, с огромной системой, команда с огромными возможностями. А вот в лучшие годы «Шахтеры» какое количество ребят там проходило в начале и оставалось в конце?
Опять же, такая же система, начиная с начального уровня подготовки. В чем преимущество «Шахтера», «Спартака» московского, там, «ЦСКА», у грандов клубов, у которых есть свои академии, они в итоге собирают сливки со всей, допустим, в данном ситуации «Шахтера».
Это по-другому подходит.
Они... Конечно, они собирают все сливки со всей Украины собирали. Правда, у них немножко другая система была, они жили у наших российских клубов, у них были четкие филиалы в каждой области, и они отслеживали этих талантов, то есть они не воровали в других клубах, грубо говоря, не брали, вернее, неправильно выразился. Вот, они растили, но опять же, эти же люди, которые попадали в филиал, играли в другие клубы, они собирали сливки. Естественно, что в такой системе «Шахтер», да, специалистами голландскими, испанскими, медиками, там, с другими потрясающими условиями, естественно, все у них, кто доходил до 18, все заиграли у нас в украинской премьер-лиге. Причем, учитывая то, что футбол на Украине в частных руках, соответственно, и сборная где-то финансировала еще частного капитала, вот поэтому игроки киевского «Динамо», игроки «Шахтера», они все попадали в сборную, они на виду, и скажу так, и уровень хороший, там немножко другая система, вот. Опять же, если мы сравним, допустим, «Сатурн», грубо говоря, с футбольным клубом «Николаев» на Украине, образно, примерно, или там другой команды второго дивизиона, опять же, если ребенок не попал в систему «Шахтера», такая же проблема, как и здесь, дорастал до 18 лет, и вот там уже только нужно мега быть суперталантом, чтобы пробиться где-то дальше, где-то что-то, потому что дальше идет заслон, всех талантливых, талантливейших доводят доверху, забирают и все. Есть еще одно, конечно, преимущество академии, все перед нами, допустим, то, что попадая ребенок туда, он попадает на обеспечение клуба, у них всех под контролем питания, под контролем учеба, под контролем...
А академия – это интернат, да?
Да. Раньше назывался интернат, сейчас называется академия, суть не меняется. При Советском Союзе это был интернат, сейчас академия. Они там живут, они там обучаются, у них двухразовые тренировки, у них экипировка, у них все там биологические вещи в порядке, у них там отбой, режим, все. Естественно, что если взять в целом рост наших детей, то есть, грубо говоря, разная почва, у них более благодатная почва в плане бытовом, поэтому, может, там вырастают. Но, учитывая, опять же говорю, может быть, нам далеко до европейских, конечно, там футбольных стран, таких как Испания, к этому, вот, допустим, там нет там нет фактически таких крутых академий. Они есть, но нет интернатов. Дети живут по домам. Вот, допустим, если взять Барселону, Эспаньол, вот мы были в Каталонии, да, у них там на практически на 95% создают из местных ребят, местных каталонских ребят. То же самое в другой провинции, Валенсия там или где-то, потому что они, может быть, считают деньги, может быть, дают шанс своим детям. То есть, если они заметили талант, вот, допустим, Ла Масия, школа Барселоны, у них есть свое общежитие. Но там живет немного детей. Там, вот, допустим, привозят такие, как Месси, допустим, в Латинской Америке. И вот там они живут. Вот, возможно, что где-то и здесь можно построить не такого уровня, но, опять же говорю, это очень нужно тесно работать с родителями, это нужно иметь профессиональных, квалифицированных тренеров, это нужно иметь четкое расписание. Возможно, мы сможем когда-нибудь конкурировать. В принципе, об этом мечтаем, к этому надо стремиться. Не будет мечты, не будет стремления, ничего не получится. Вот. Ну, а так, конечно, те, кто попадают в академию, будучи то затонули вот Шахтер, вот. Ну, в Шахтере я скажу, что все ребята играли в премьер-лиге. Все украинской премьер-лиги, кто-то в Шахтере, кто-то, но все в премьер-лиге. Уровень очень такой серьезный там был.
Ну, то есть, это большой плюс того, что у нас есть интернаты?
Ну, давайте скажем так, интернаты есть, плюс или минус, показывает что? Показывает взрослый футбол. Мы в Еврокубках на сегодняшний день ничего не можем выиграть. Сборная наша ничего не может выиграть. Значит, есть академия или нет? Не от них, наверное, зависит, возможно. Или они неправильно работают, либо неправильно работает система футбола. Везде показатель, есть четкий показатель взрослый футбол. И именно не только взрослый футбол, а воспитанники в взрослом футболе. Посмотрите, у нас же легионеры сплошь. Дальше дать оценку, то ли выгоднее легионера взять, или чем воспитать своего, то ли наши действительно хуже, тогда, конечно, претензии к академии, к нам, тренерам детским, что мы не можем вырастить футболиста. Вот уровень футбола, вот вам Испания, вот вам, ну, даже если брать, не брать Испанию, Францию, посмотрите, швейцарский футбол, сейчас на подъем, бельгийский футбол, где меньше по ресурсам страна, но видно, там где-то более академия работает более грамотно, более четко. Вот, вот так как-то скажем.
Так, ну что ж, мы сейчас уйдем на небольшой перерыв, послушаем новости спорта. У нас в гостях Александр Литвиненко, тренер футбольного клуба «Сатурн-М» и один из тренеров спортивной школы «Сатурн». Во второй части мы поговорим уже непосредственно о «Сатурне-М» и немножко затронем тему того стадиона, на котором базируется спортшкола «Сатурн», стадион «Красное знамя» и его расширение.
В первенстве Московской области по классическим шахматам, состоявшимся в Серпуховском районе, спортсмены спортивной школы «Раменская» завоевали два призовых места. Артур Зимин занял первое место среди мальчиков до 11 лет. Марина Калустова стала третьей среди девочек возрастной категории до 13 лет.
С 24 августа по 3 сентября в болгарском городе Кранево проходили чемпионаты первенства мира по стоклеточным шашкам среди инвалидов всех категорий – опорники, слепые, слабовидящие, глухие и олигофрены. В соревнованиях принимали участие 68 шашистов из 9 стран мира – Украина, Молдавия, Израиль, Польша, Белоруссия, Литва, Латвия, Узбекистан и Россия. В номинации «Глухие» выступил член структурного подразделения «Оптимист» спортивной школы «Раменская», двукратный чемпион России, чемпион Европы, гроссмейстер Владимир Гасинский. В 9 партиях по круговой системе Владимир, набрав 14 очков, 6 побед, 2 ничьи и 1 поражение, занял первое место и стал чемпионом мира среди инвалидов по слуху. Весь турнир он прошел стабильно, допустив только одну осечку с международным мастером из Украины.
Спортивная школа «Раменская» объявляет дополнительный набор девочек 2011 года рождения в отделении эстетической гимнастики. Запись на вступительное тестирование по телефону 8 910 461 0448 Мария Александровна Киселева.
2 сентября на стадионе «Пионер» прошел открытый чемпионат Московской области по лапте среди мужских и женских команд. В соревнованиях принимали участие команды городов Раменская, Чехов, Тула. По итогам чемпионата команда юношей 2002 года рождения и младше и команда девушек стали бронзовыми призерами соревнований.
Афиша. 8 сентября в 19:00 в рамках 8-го тура фонбет первенства профессиональной футбольной лиги «Зона Центр» футбольный клуб «Сатурн Раменская» сыграет на домашнем стадионе в городском парке с командой «Ротор-2» из Волгограда.
9 сентября в 12:00 во Дворце спорта Борисоглебский порядка 170 подмосковных спортсменов соберутся на главной арене, чтобы определить сильнейшего. Раменское встретят юноши и девушек из 17 городов. Звенигород, Орехово-Зуево, Егорьевск, Руза, Павловский Посад, Мытищи, Домодедово, Котельники, Дзержинские, Люберцы, Шатура, Истра, Петелина, Ленинский район, Нарфоминск, Королев, Чехов. Соревнования проводятся по 25 весовым категориям, 14 у юношей и 11 у девушек. Основные организаторы турнира – Министерство физической культуры и спорта Московской области, Федерация спортивной борьбы Московской области.
С 13 по 17 сентября также во Дворце спорта Борисоглебский пройдут всероссийские соревнования «Надежды России», финал, командный чемпионат России и финал Кубка России по прыжкам на батуте.
16 сентября в Московской области пройдет этап Всероссийского дня бега «Кросс нации 2017». Дистанция 1, 2, 3 и 5 километров. Предварительные заявки на участие в соревнованиях от команд принимаются в электронном виде на сайте соревнований sportiden.ru до 12 сентября 2017 года включительно. Прибытие и регистрация команд, выдача номеров производится 16 сентября с 9:30 утра во Дворе спорта Борисоглебский. Предварительная регистрация обязательна.
Дорогие радиослушатели, возвращаемся в студию Раменского радио. У нас в гостях Александр Литвиненко, тренер спортивной школы Раменская и тренер футбольного клуба «Сатурн-М». В первой части мы говорили о детском футболе. Давайте во второй части мы потихонечку перейдем к футболу уже юношескому, футболу взрослому. Футбольный клуб «Сатурн-М». Как выяснилось, еще не все наши жители знают, что такое «Сатурн-М», почему он «М» и какое место он занимает в структуре футбола в принципе. Что такое «Сатурн-М» и почему он «М»?
Аббревиатура буквы «М» – это молодежь. «Сатурн» – молодежный. Молодежная команда «Сатурна», которая, соответственно, своим статусом должна готовить молодежь для главной команды. И плюс, если социально взять, проявите, мы планируем так в этом клубе дать шанс раменчанам, жителям Раменского района, молодым ребятам проявить себя вот как раз на стадии перехода от школы к взрослому футболу. Вот это и есть «Сатурн-М». Вот, если… Еще несколько сезонов назывался команда «Сатурн-2», просто она выступала как бы в третьем дивизионе, но была под основным «Сатурном», либо когда не было основного «Сатурна», они просто выступали как любители. Вот. Потом, поменяв букву на «М», на «М», вернее, за вот уже пошел второй сезон полный, вот, мы омолодили команду, наверное, может быть, чересчур быстрыми темпами даже. Поэтому на сегодняшний день сказалось на результате. Ребятки молодые, ну, зато все школьники, раменчане все. Вот. Сегодня мы идем на 10-м месте. Вот, к сожалению,
из 16
команд, да? Да. К сожалению, там за медали мы не поборемся. В прошлом году мы на шаг остановились, но в прошлом году, еще раз повторюсь, что у нас средний возраст команды «Сатурн-М» на переходном этапе был примерно 25 лет. Нас играли и ребята по 30 лет там старше, да. Вот, то в этом году мы омолодили очень сильно, у нас очень сильные потери, плюс вот, часть ребят ушла в первую команду. Вот. Я не скажу, что это потери, это нормальная ситуация, потери в плане турнирной таблицы, в плане качества игры, но это естественно, наверное. Вот. Но зато через эти игры закаляются наша молодежь.
Ну, то есть, в принципе, некоторая такая сфера задачи молодежной команды, она даже не в том, чтобы выиграть все подряд, а в том, чтобы воспитать тот ряд футболистов, которые по каким-то причинам там сразу не попали в профессиональный футбол, но это для них, ну, не знаю, грубо, наверное, сказать, второй шанс, что ли, какой-то.
Ну, немножко не так, немножко не так. Как раз вот в предыдущем варианте, когда был «Сатурн-2», именно то, что вы сказали, так оно есть. Те ребята, которые не смогли закрепиться в первой команде, им дали шанс за «Сатурн-2» выступать. На сегодняшний день задача подготовить детей с юношеского футбола к взрослому футболу. И это вот такой, скажем, буфер, переходной этап. «Сатурн-М» – это переходник между… мостик, да, между детским футболом, детско-юношеским футболом и взрослым футболом. И в чем он ценен? В том, что дети уже, юноши, 11 класс, 10 класс, они уже имеют возможность играть в третьем дивизионе, где достаточно высокий уровень, где играют все футболисты поигравшие, где официальное первенство России, вот, взрослые люди, но не настолько они сильные и матерые, допустим, как во втором дивизионе, к примеру. И вот это почувствовать взрослый футбол, очень ярко видно, кто справляется, кто не справляется. Честно говоря, мы в этом году дали шанс нескольким ребятам, они голы стали забивать некоторые. Где-то ошибаются, набьются, а некоторые, наоборот, даем шансы и сразу видим, что на взрослом футболе пока, может быть, пока у них не получается. Ну, как сказать, лакмус такой.
А вообще, молодежная команда, это правильный шаг по сравнению с тем, что было раньше с соревнованием дублеров? Потому что в советские времена был первенство дублеров, да, для некоторых там, опять же, молодых, может быть, там ветеранов. А сейчас продвигается идея о том, что некоторым таким фарм-клубом, да, должна выступать молодежная команда. Как по-вашему?
Ну, я скажу, что немножко разные вещи. Потому что, на мой взгляд, должен быть существовать, допустим, грубо говоря, Сатурн 2 и дубль. Вот если премьер-лиги дубль есть, он существует, они играют, ребята, дублеры. Ну, вот, допустим, Спартак Московский. Есть и дубль, есть Спартак 2. За дубль играют те ребята, которые вот-вот уже стучатся на порог первой команды. То за «Сатурн-2», ну, допустим, или «Спартак-2», там два, должны обкатываться именно те ребята, которые должны пройти период становления, да, опериться, что ли, между детско-юношеским футболом и взрослым футболом. Те, кто это выдержит, все проявляют, соответственно, они попадают в дубль, и, соответственно, они попадают дальше. То есть, это не новая система, это, допустим, такая же система есть и в Испании, такая же система есть везде. Вот. Не везде есть дублирующими составами, но, допустим, в той же системе футбольного клуба «Барселона» есть и «Барселона», А, Барселона Б, Ювентил там и все остальное. Они идут по периодам, они играют в разных лигах. То есть в зависимости от возраста и качества игроков, они играют в разных лигах. Если ты проявил себя в более низшей лиге, ты попадаешь в команду, соответственно, выше, выше, и так ведешь старт до взрослой команды. ПФЛ, ФНЛ не предусмотрены регламенты дублеры, поэтому многие команды пользуются тем, что вот вторые команды, к примеру, вот сейчас вот буквально завтра пройдет матч «Сатурн-Ротор-2». Такая же вторая команда «Ротора», где, наверное, тоже обкатывается молодежь, где тренера смотрят, но они закаляют их уже на более высоком уровне. Да? Вот такая вот.
А для чего вообще вот там «Зениту», «Спартаку», «ЦСКА»? «ЦСКА-2» я не помню, есть ли, но точно «Зенит-2» есть, «Спартак-2» да. есть, «Ротор-2». А для чего им такие фарм-клубы? Когда было первенство дублеров, все было понятно, а сейчас они для чего?
Я вот сейчас скажу, что, допустим, вот при приходе голландских специалистов в «Шахтер», на базе «Шахтера» скажу, такая ситуация была. Был дубль, был «Шахтер-2» и «Шахтер-3», играли в лиге. Вот. Но проанализировав все, голландцы четко пришли к выводу, что, допустим, именно промежуточный клуб «Шахтер-2», который играл, если в премьер-лиге играл «Шахтер», а в первом дивизионе играл «Шахтер-2», он не мог выйти в, «Шахтер», в премьер-лигу, не мог выйти. И в этом клубе играли ребята 23, 25, 26 лет, которые уже явно не попадут в первую команду. И голландцы настояли на том, что вначале их перевели все в структуру академии, потом этот, скажем так, промежуток ликвидировали. А вот «Шахтере-3», то есть, так, скажем так, аналог, наверное, если взять в рамках там, да, пропорции, это как раз был как у нас «Сатурн-М». Там они обкатывали пацанов 17-18 лет, чтобы понять, смогут они играть выше уровнем или нет. Если они могли, они переходили совершенно верно в дубль, где их уже там Мирча Луческу, да, там смотрел. Или же, если не могли, они покидали клуб, но фактически они покидали в хорошие клубы, их разбирали, то есть там в этом плане нормально было. Совершенно верно. Тоже задают этот вопрос. Ну, наверное, для чего-то надо. Допустим, «Спартак-2». Если «Спартака-2», «Зенита-2» был бы хороший приток первую команду, тогда можно было четко и утвердительно сказать, да, эта система оправдывается, система нужна. Но пока показывает система, что молодые ребята там или уже 21-25 лет играют за вторую команду основной команды, а в первую команду приходят легионеры. То есть, значит, тоже сам вывод направлен, что система где-то непонятна, да, вот, наверное, непонятно, скорее всего, зачем это надо. Но, видно, руководство клуба для чего это им надо.
Просто у меня всегда происходит ассоциация с хоккеем, где есть основной клуб, а есть фарм-клуб. И там во многих европейских странах тоже система с фарм-клубом, когда есть вот бренд, который играет в самом крутом чемпионате, да, а есть клуб, который играет в дивизионе послабже, но это тоже коммерческий проект, который собирает, там, может быть, не в столице региона, а в каком-то другом городе региона свою аудиторию поменьше, попроще. Туда уходят ребята из, может быть, столичной школы, которые не попали в столичную команду. И понятно, с коммерческой точки зрения, для чего он. А вот здесь... Как, есть такое ощущение, что это, скажем так, на откуп, что ли, дается ребятам, которые не попали, чтобы было где играть?
Возможно, да, возможно, такой вариант. Ну, как бы, тогда нужно декларировать, правду говорить, что это клуб для тех ребят, которые прошли школу «Спартака», образно говоря, да, там, или определенного клуба, там Астра, Тюльпан, неважно, там, им дается шанс, что они проработали. Да, они не доросли до первой команды, но они могут играть на ФНЛ. И с тем, чтобы их оставить, тут декларировать надо. Это руководство должно эту правду говорить. А если декларируется, что клуб нужен для того, чтобы мы вот-вот оттуда возьмем 5-6 игроков для основного состава, оттуда никто не берется, ну, это уже обман получается болельщика в первую очередь.
Так, а вообще, вот какой бы клуб, может быть, и чью систему клубную, вы бы мы могли советовать как некоторый эталон, образец для подражания, которому Сатурну, может быть, вот по его образцу стоило бы устраивать себя?
Вы знаете, ну, я считаю, что если взять, в принципе, любой голландский клуб, вот именно голландский клуб, потому что голландские клубы в фоне Европы, мирового футбола, не такие уж и богатые. В свое время гремел Аякс, в свое время гремел ПСП, Свейнховен. На сегодняшний день не выигрывают ничего. Но зато они, или бельгийские клубы, да, вот такие. Зато они что делают? Они четко выстроили структуру, опять же, от юного возраста до команд. Они доводят талантов, и потом они просто дают шанс ребятам поиграть в хороших чемпионатах. Ведь посмотрите, много голландцев играют в ведущих чемпионатах, много играют бельгийцев сейчас в ведущих чемпионатах. При этом клубы зарабатывают, финансовую структуру, они зарабатывают на этом, и растят новых юношей. Они не скрывают, опять же говорю, к честности. То есть руководство, допустим, любого голландского клуба вам честно скажет, что мы не стремимся выиграть Лигу чемпионов на сегодня. Мы сегодня стремимся дать хорошего, качественного, там, среднеевропейского, может быть, даже выше среднеевропейского игрока. При этом мы за счет этого пополняем бюджет клуба, мы живем за счет этого. Вот, наверное, нам нужно, пока нет там богатых спонсоров, нет задач там попасть в Еврокубки и все остальное, наверное, стоит пойти путем голландских клубов. Вот, ну, вот опять же говорю, вот где-то голландцы, когда пришли в Шахтер, тоже это где-то внедрили, но там немножко другая ситуация. Там были завышенные задачи, завышенные цели, там было потрясающее финансирование со стороны владельцев клуба. Вот. А нам, наверное, стоит по этому пути искать талантов, пытаться ребятам, ребята должны помочь клубу занять какие-то места, показать хорошую, качественную игру и за счет этого сделать себе рекламу, ну и, соответственно, может быть, клуб где-то мог бы в будущем давать качественных игроков, где-то заработать себе что-то. Вот я бы вот к этому склонился бы варианту.
Возвращаемся к вашей работе в «Сатурне-М». Футбольный клуб «Сатурн» молодежный, в котором, как вы сказали, играют школьники. В чем некоторая такая сверхзадача тренера такой команды? Как мы выяснили, что задача именно сделать именно из этих вот там условных там 11-18 футболистов чемпионов своего дивизиона, она не является приоритетной. А в чем является приоритетная задача и какие задачи ставятся перед тренером молодежной команды?
У нас задача, скажем так, двоякая. У нас еще мало того, что мы должны воспитывать молодых, мы еще должны давать практику молодым ребятам, которые тренируются с первой командой, но не получают там практику. Либо, допустим, такая ситуация, травмированный игрок с первой команды должен получить практику, тоже нам дают. И вот в играх, если взять игры, самое сложное становится то, что нам приходят ребята, которые тренируются с первой команды, плюс вливается молодежь. Вот найти этот баланс психологически, то есть по факту на играх мы представляем некую сборную, когда вот нам на игру приходят ребята с разных тренировочным процессом, с разным тренировочным ритмом, нагрузками. И вот в играх тяжело бывает слепить вот это наших молодых ребяток, плюс тех ребят, которые приходят с первой команды, потому что понятно, что уровень ребят Сатурна, он повыше, прежде всего, в интеллектуальном, вот, в темповом они играют с другими соперниками. Ребята молодые, больше эмоциональные, и вот это тяжело очень бывает перед играми найти правильный вариант состава. Где-то ошибаемся, может быть. Все. Плюс вот это, наверное, самое сложное. В тренировочном же процессе, опять же, те ребята, которые закончили школу, студенты в молодежной команде, они у нас тренируются по факту сегодня 2-3 раза в неделю. Вот. Молодежь 2000-2001 год тренируется у нас как собственная команда, получается, в рамках «Сатурна-М» на стадионе «Красное знамя», потом идет общая тренировка. И вот это вот непостоянство состава вот как раз делает трудности работы. То есть нельзя наиграть какую-то тактическую схему одну. Теоретически она есть, но, допустим, в недельном цикле до следующей игры мы не знаем, какой у нас состав. Мы знаем на 80%, что мы хотим. Но, допустим, кого дадут там с первой команды, посчитают тренера первой команды, потому что мы все-таки обязаны давать практику ребятам с первой команды. Вот это правильно. И плюс мы не знаем, кого мы в зависимости от позиции воткнем, скажем так, в пирамидку со своих ребят. И вот буквально мы пытаемся всем в течение тренировочного процесса дать один тренировочный процесс, и у нас остается где-то один день, чтобы подготовиться к конкретной игре, конкретно донести до ребят, где-то уравнять их физические формы и все остальное. Вот такое, скажем, что-то мини-сборное получается. Вот это, наверное, самое сложное в работе тренера молодежной команды.
Хорошо. Сейчас, когда мы увидим в ближайшее время игру Сатурна М, и вообще, насколько вот вы чувствуете поддержку болельщиков, будущей не самой основной, как бы, ну, не будущей основной командой?
Ну, я скажу, что, знаете, у нас на наши матчи ходит не так много того слоя болельщиков, скажем так, или того, ну, как бы, скажем, кто ходит на первую команду. В основном это ходят люди старшего поколения, так, вот, которые присутствуют на всех играх, и Сатурна, и Сатурна-М. Люди, которые разбираются в футболе, может быть, где-то они ошибаются, может, где-то критикуют нас неправильно, мы считаем. Но это болельщик, он имеет на это полное право. Но есть группа людей, вот, которые постоянно на матчах. На Сатурне их немного, их может человек 12-15. Вот. Но остальная, вот, скажем так, зрители, которые приходят, их приходят достаточно как для третьего дивизиона. Это как раз вот те родители, друзья, вот тех молодых ребяток, вот, которые учатся, которые уже выходят на поле, пусть 2-3 минуты, но это гордость и родителям, и всем. И вот этот болельщик, наш пласт болельщик собирается, такой у нас своеобразный, скажем так. Что касается отношений, понимаю, конечно, они расстраиваются, когда мы проигрываем, конечно, есть недовольство, конечно, нам самим где-то стыдно, что мы не можем на сегодня порадовать людей. Люди что идут? Люди многие идут болеть, люди многие идут за победами, за голами любимой команды, за эмоциями позитивными, потому что выходной день там, или в рабочий день прийти, потратить 2 часа, и если ты любишь футбол, твоя команда проиграла, конечно, у тебя настроение не такое. Вот мы это все понимаем. Ну, как мне кажется, с пониманием относятся болельщики, потому что после каждого матча проиграли, выиграли, у нас футболисты подходят к болельщикам, бьют по рукам, да, там, благодарят болельщики нас. Конечно, они недовольны, но поддержка ощущается, честно говоря. Иногда просто подходишь к болельщикам, когда проиграл, просто стыдно. Они говорят, ничего страшного, а стыдно, наверное, им глаза смотреть, потому что где-то игры были, которые мы обязаны были не то, что не проигрывать, выигрывать. И когда подходишь к болельщикам, они смотрят на тебя и говорят, нормально, все хорошо, ребята, держитесь, а ты чувствуешь себя перед ним виноватым. Вот такая вот ситуация. Спасибо болельщикам, конечно. Пусть их немного, кто приходит там на матчи, вот, но они поддерживают, они нас, наверное, любят нас.
Хорошо. У нас остается еще чуть меньше 10 минут. Надо поговорить еще об одном важном завершении для отечественного раменского футбола и спорта в принципе. Это реконструкция стадиона «Красное знамя». Вот не так давно у нас был большой спортивный праздник, который носил интересное название, как же его назвали-то, проверочные тестовые соревнования на «Красном знамени». Появилось еще одно поле небольшое, и появился новый газон. Соответственно, вот для тренера, для ребят, как изменилась жизнь, тренировочный процесс в связи с реконструкцией стадиона?
Да вы знаете, полностью изменилось. Если в прошлом году, независимо от погоды, допустим, говорю, холодно, либо тепло, шел дождь, и наше поле превращалось в слякоть, тренера пытались забиться в зал, либо искать где-то тренировки, поля маленького не было, была хоккейная бетонная коробка, естественно, о каких результатах, какой системе подготовки могло идти. Сейчас, конечно, ну, наверное, первые ощущения были, это какой-то праздник, это все тренера рвались на работу с отпуска, все хотели срочно работать, сейчас мы уже подпривыкли, но получаем громадное удовольствие от своей игры, когда ты видишь, что ты хочешь дать это, и поле не мешает тебе, когда ты понимаешь, что наконец-то ты можешь почти круглогодично, независимо от погоды, дать детям дышать воздухом, а не сидеть в зале в маленьком там, с деревянным покрытием. Конечно, это супер. Допустим, скажу за себя то, что, допустим, у меня есть там 2009 год, 2004 год, работаю с этими возрастами, я ощущаю, что прогресс у ребят есть. Прогресс есть, и, конечно, немаловажно, очень немаловажный фактор для такого города, как Раменское, для нашей школы, это большой-большой, огромный подарок. Подарок тренерам, подарок, наверное, детям. Ну, просто замечательно, так словами, наверное, не передать. Очень-очень-очень все довольны. Вот. Ну, и, конечно, проще строить тренировочный процесс. То есть, как бы спокойно можно распределять режим тренировок между командами, спокойно можно делиться временем. И что самое немаловажное, то есть в связи с реконструкцией стадиона, первенство Московской области, первый круг, наши все команды фактически играли на выезды, за исключением 2004-2005 годов. Нам удалось с помощью футбольного клуба «Сатурна» поиграть на Сатурновском поле. Все остальные команды играли на выездах. Это, конечно, очень тяжело. И, конечно, можно понять тренеров, когда немножко результаты упали. Вот. Ну, как видим тенденцию, во втором круге, когда стали играть на своем поле, хорошим очки, по сравнению с первым кругом, мы идем с опережением графика. Поэтому только восторг, больше не скажешь по-другому.
А ну вы как профессионал, насколько качественно то покрытие, которое сейчас на красном знамени?
Я вам скажу, что оно достаточно качественно для подготовки хороших футболистов. То есть все, оно ровное, оно хорошее полотно, есть все, что, допустим, для команд детско-юношеского футбола. Я вот сейчас вот мы ездим по Подмосковью, но у нас ничуть не хуже, а где-то даже во многом и лучше, чем в других регионах поля. Вот, потому что все-таки поле более нового поколения, и честно скажу, что вполне приемлемо качество. Хотелось бы, конечно, чтобы большое было поле со мной чуть большего размера, потому что детям старшего возраста или, допустим, молодежке, если там пробовать играть, все-таки маловато места, но скажу.
А оно меньше, чем обычно футбольное поле?
Оно не меньше, оно стандартное. Ну, допустим, если поля 102-103 метра обычно, то где-то здесь 90 с небольшим метров, 10 метров разница, где-то все-таки ощутимо. Но, с другой стороны, если развернуть для детско-юношеского футбола, наоборот, для детей среднего младшего возраста, самое то, самый идеал. Вот, они здесь могут тащить мастерство как в игровом, так и в тренировочном плане.
То есть, на поле на стадионе Сатурна, но больше, чем поле на Красном,
да? Да, конечно.
А если, опять же, сравнить по качеству газона, примерно сравнимо?
Ну,
вот Сатурн славится отличным качеством газона.
Травяное. Нельзя сравнивать траву и синтетику. Если идеальная трава, она есть идеальная трава. Это и сцепление, и бег другой, и нагрузка на суставы, и все остальное. Если в детском уровне это незаметно, то взрослым это, конечно, вот. А если, допустим, по тренировкам детям, вот я думаю, что в детском возрасте, в юношеском возрасте, конечно, поле на Красном Знамени сегодня получше, ровнее, чем поле запасное, тренировочное на Сатурне.
Так, буквально вот последние минуты. У нас завтра очередной футбольный матч. Главные команды, она встречается с футбольным клубом «Ротор Волгоград». Всех приглашаем. Стадион «Сатурн» в городском парке в 19:00. Ваш прогноз на матч?
Ну, у меня одинаковые прогнозы на все матчи. Мы должны победить, мы должны побеждать. Потому что если мы даже команда, может быть, по уровню ниже соперника, у нас есть возможность побеждать любого соперника в этом сезоне. Завтра прогноз матча однозначная победа. Вот. Главное не сглазить, да, я такой не суеверный, конечно. Думаю, что победим.
Ну что же, у нас в гостях был Александр Литвиненко, тренер футбольного клуба «Сатурна-М» и спортивной школы «Сатурн». Еще раз напоминаю, завтра в 19:00 главный футбольный клуб «Сатурн» играет против команды «Ротор-2» в рамках фонбет первенства ПФЛ «Суна-Центр». Всех приглашаем, естественно, на стадион «Сатурн» в городском парке. А тех, кто по тем или иным причинам не сможет оказаться на стадионе, приглашаем слушать трансляцию Раменского радио и трансляцию на официальном канале команды в видеохостинге YouTube. Спасибо за внимание и спасибо, что вы были с нами.
Раменское радио. Теперь в вашем мобильном. Скачайте приложение для Android в Play Market. Спешите узнать о том, что происходит совсем рядом с нами. Новости, актуальные интервью, полезные передачи, репортажи, прямые эфиры и многое другое. Присоединяйтесь. Звоните и пишите в прямой эфир прямо с мобильного. Раменское радио. Будьте в курсе событий.
Друзья, проект «Мамин час» стартовал на Раменском радио 28 ноября 2016 года. Выходит еженедельно в прямом эфире, который можно послушать на сайте Раменского информагентства, на сайте газеты «Родник», приложении «Мое Раменское» и в социальной сети ВКонтакте. Гости студии – специалисты, которые смогут проконсультировать родителей, ответить на самые актуальные вопросы и посоветовать родителям что-то очень важное и нужное. В программе есть рубрики, предлагающие слушателям ознакомиться с предстоящими событиями в городе и районе, афиша «Минутка добрых дел», в которой мы стараемся помочь малообеспеченным семьям и больным деткам. Также можно поздравить с днем рождения именинников месяца. Проводятся опросы, мнения детей и взрослых звучат в эфире. Проект создан в помощь родителям, с каждым днем он набирает популярность. И уже сегодня есть положительные отзывы с пожеланиями работать дальше в том же духе. Присоединяйтесь и вы! «Мамин час» в прямом эфире слушайте с 13 до 14:00 на сайте www.ramenes.ru. Кнопка «Онлайн-радио» справа, а на сайте inramenskaya.ru кнопка слева.
Слушайте, «Мамин час». Большое спасибо.